Судя по заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он...
Не слушайте Пескова, он говорит. Но Песков не наврал. Они созвонились.
Так называемая трамповская оттепель. Многие зарубежные компании такие решили вдруг вернуться. Мурату предложил их пропустить через Крым.
Весна крымских надежд на президента Соединенных Штатов.
За мной придут, в хорошем смысле слова.
Страх и трепет русского бизнеса в ожидании гостя номер один.
Спасибо за приглашение, Александр Николаевич, уважаемые коллеги.
Модель, телеведущая и просто красавица, жена главного переговорщика Владимира Путина, тоже рулит.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы уже получили вместе с вами заявление Кремля о том, о чем они поговорили, хотя Владимир Путин вроде как отшучивался от самого факта телефонного разговора, когда пришел на встречу с предпринимателями.
Учитывая, что, судя по заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он...
Работа такая у Пескова, типа наврать. Ничего он не наврал. Итак, мы получили заявление. Самое главное, я вам рассказываю сейчас, в эту минуту, что там они договорились. Они договорились на 30 дней прекратить удары с двух сторон по энергетическим инфраструктурам обеих стран, России и Украины. Это не означает полного прекращения огня, только энергетическая инфраструктура не будет страдать в течение 30 дней. Они договорились об обмене пленными, они договорились о хоккейных матчах между Россией и США. И дальше Кремль рассказывает об условиях, которые выдвинул Путин Трампу, о том, как реагирует сам Трамп на эти условия, мы еще послушаем. Но одно из условий – это, в частности, прекратить разведывательную помощь, прекратить мобилизацию в Украине на вот этот 30-дневный период. Продолжаем ждать подробности этого телефонного разговора, который продолжался 2 часа и 38 минут. Пока мы ждем этих подробностей, расскажем, как вот эти предприниматели перед этим телефонным разговором ждали Владимира Путина, и как нервничал Александр Шохин, и как он несколько раз анонсировал этот приезд.
Коллеги, у нас сейчас очень жесткий режим ожидания прихода президента Российской Федерации, поэтому в какой-то момент произойдет отсечка.
Если бы его с этой осечкой услышало ФСО, Путин бы, конечно, не явился на это мероприятие, на съезд РСПП, но ФСО не услышало. И с некоторым страхом и опасениями Александр Шохин, хотя как бы под видом шуток, продолжал рекламировать его появление.
Коллеги, у нас еще 3 министра, 6 представителей бизнеса, поэтому я просил бы все-таки, имея в виду, что в любой момент за мной придут, в хорошем смысле слова.
Ну, пусть он надеется, что придут в хорошем смысле слова. Один из выступающих сказал, что он ждет Путина на этом мероприятии с замиранием сердца. И вот, наконец, Александр Шохин анонсирует, то есть представляет его появление.
Уважаемые коллеги, президент выехал из Кремля. Если пробок не будет, через несколько минут он будет здесь.
Про пробки он, конечно же, пошутил. Александр Шохин, моментально явился Владимир Путин. Мы еще поговорим с вами о том, о чем они поговорили. А сейчас вернемся к тем ожиданиям накануне телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, которые с российской стороны были связаны ровно с крымской весной. Якобы, по их сведениям или там по сливам некоторых изданий, Дональд Трамп обещал признать российский Крым за Россией. И перед этим, ну и говорят они все, что не случайно же 18 марта состоялся этот разговор ровно в день воссоединения Крыма и России. И вот перед тем, как состоялось это 18 марта с этим телефонным разговором, федеральные каналы всячески поднимали дух россиян.
Здесь действительно есть все. Моря, озера, реки, горы, вулканы, грязевые вулканы. 11 лет с Россией – это и 4000 километров новых дорог, как 3 раза от Севастополя до Саратова, откуда переехал Роман, чтобы проложить главную трассу – 4-полосную Тавриду. От Крымского моста на другой конец полуострова теперь всего за 3 часа вместо прежних 7.
Здесь нет зимы. Практически не бывает снега. Хоть, конечно, иногда хочется, там новогоднее настроение. Купил небольшой участок земли и построил дом. Поэтому здесь, я думаю, что надолго.
Даже подкова нашлась, ну точно на счастье.
Вот там много историй, вот в этом ролике, в этом репортаже Первого канала, много историй россиян, которые съехались и живут в Крыму, из других районов и регионов Российской Федерации. И по версиям федеральных каналов, накануне во всех концах России начали этот день праздновать.
В честь воссоединения Крыма с Россией в Омске провели благотворительный концерт. Изюминка программы – разнообразие национальных номеров, как символ многонациональной страны, которая сейчас сражается за свободу. Так, в столице Татарстана в канун Крымской весны свыше 250 активистов и студентов провели традиционный флешмоб, выстроили фразу «Крым 11 лет дома». Основные праздничные мероприятия состоятся завтра, в исторический день Крымской весны. По всей стране они пройдут с размахом, а на полуострове в целях безопасности народных гуляний не будет.
То есть гуляния в центрах, населенных пунктах виновника торжества отменены из соображений безопасности. Интересно, что из тех же соображений безопасности отменен традиционный митинг-концерт в Москве на Красной площади. А чем его заменили? В нашей традиционной рубрике «Повестка из Москвы», в которой мы показываем вам кадры сегодняшней Москвы. В сравнении с предыдущими праздниками воссоединения, когда сгоняли бюджетников на Красную площадь и выступал Путин, в этом году празднование просто для галочки. Во-первых, не на Красной площади и даже не на Манежной, где праздновали обычный Новый год и китайский Новый год, а на Тверской площади, у мэрии, у памятника Юрию Долгорукому. На очень небольшой площадке. Фактически все празднование заключается в плакатах «11 лет в родной гавани», и если бы не эти плакаты, то была бы просто ярмарка ремесел Крыма. Кастрюльки, мыло, жидкости и много всякого на основе лаванды. Но есть и просто местные художники. Мы долго смотрели концерт в надежде, что споют песню про Крым наш, но ничего подобного. Нейтральные произведения про русские сапожки. Хотя могли бы спеть про русский сапог. Это была Москва. Возвращаемся в Крым. Еще один образец праздничной продукции – это интервью главы Крыма Аксенова о том, как безопасно в Крыму должны приехать обязательно туристы и как российские компании все массово вот едут и работают в Крыму.
Российские компании, которые ранее не заходили, они же в прошлом году проявили себя практически все сюда. Ну, не все, но большая часть зашла. Или они все-таки работают здесь?
Нет, работали, и на самом деле здесь спасибо огромное и Герману Оскаровичу, и Андрею Леонидовичу Костину, и коллегам, и всем, кто у нас из Берез, ВТБ зашли, и крупные игроки заходят и по другим направлениям. Еще не все, конечно, но тем не менее, то есть, как бы, ситуация приближается к тому, что потенциально присоединили всех крупных компаний, которые работают на материке, будут и в Крыму.
С ним на связи Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте. Вы видите, что рекламируется безопасность и рекламируется приход бизнеса в Крым и рекламируется приезд россиян, других россиян на территорию Крыма в качестве его постоянных жителей. Но все-таки я хотела бы вас спросить, как вы относитесь к этим разговорам, которые были накануне разговора Путина и Трампа о том, что Крым могут признать российским, и это с точки зрения вот всего того, что мы показали дальше, гарантирует безопасность, наконец-то, российскому бизнесу и возможность процветания.
Эти ждения о том, что в ходе может быть обсуждена тема Крыма, и что якобы президент Соединенных Штатов Америки может сделать заявление о том, что США признают российский статус Крыма, но это все заранее было видно, не более, как фейки. И, разумеется, государство, которое имеет очень последовательную свою позицию в отношении тех оккупированных территорий Украины, ну, не может заявление, пусть даже и президента, перечеркнуть такую политику. Мы не верили и не верим, что такая позиция может исходить от президента Америки, уж не говоря в целом от государства Соединенных Штатов Америки. Что касается попытки повысить температуру внутри России, температуру как бы объединения дальнейшего российского общества вокруг президента России, используя крымскую тематику, отсюда все эти концерты и другие мероприятия, проводимые по указанию Кремля, это пока говорит о том, что за 11 лет вот тот фактор крымский, который действительно с момента захвата Крыма в 2014 году служил Кремлю для консолидации крымского российского общества, этот фактор уже практически исчез, и надо все время его каким-то образом оживлять. Что касается людей, которые с такой радостью говорили о том, как они поселились на окраденной земле, на чужой земле, но мы, в общем-то, все это фиксируем, и все эти преступления будут соответствующим образом сметены, последствия этих преступлений. А люди, которые совершают эти преступления, они будут обязательно за это понесут ответственность. В том числе и тот миллион граждан России, которые за 11 лет поселились в оккупированном Крыму. Крым стал прифронтовой территорией. И ожидать о том, что там будет летом наплыв туристов, ожидать о том, что туда пойдет весь российский бизнес, пойдет тот бизнес, которому прикажет Кремль. И приедут те российские граждане, которым невозможно выехать в другие страны, в том числе для отдыха, или по причине отсутствия у них средств, а больше всего по причине того, что многие страны в результате вот той войны, которую развязал Кремль, многие страны для россиян теперь закрыты.
Спасибо вам, Рифат, за эти пояснения. В подтверждение ваших слов, может быть, лента информационных агентств, в которой ни слова не говорится о том, что пообещал в ходе телефонного разговора Дональд Трамп признать Крым российским. Ничего этого нет. Все, что есть, я вам уже успела рассказать. Может быть, какие-то будут дополнения, но ждем, ждем мы этого. Мы переходим к разговору о встрече сегодняшней Владимира Путина с предпринимателем. Но, как ни странно, мы этот разговор начинаем с еще одного фрагмента Сергея Аксенова, с еще одного фрагмента интервью Сергея Аксенова.
Так называемая трамповская оттепель. Почувствовав ее, да, вот многие зарубежные компании такие решили вдруг вернуться, в том числе на материк, и Муратов предложил их пропустить через Крым. Вы как вот встретите тех, кто... готовы ли вы встретить вот иностранных
компаний? Вы знаете, в теории там ко всему готовы. Маловероятно, что такой вариант состоится. То есть это больше, так сказать, мечты. На мой взгляд, то есть как бы надо реалистично оценивать то, что происходит, и при этом, опять же, быть готовым в первую очередь к негативному развитию событий в негативном ключе. Если будем готовы в этом направлении двигаться, то все лучшие варианты, они более спокойно будут приняты и, соответственно, ну, встречены положительно, уверен, и населением, ну и теми, кто участвует сегодня в специальной военной операции.
Вот он очень уклончиво говорит. Если до этого он говорил, что российские компании в Крыму прямо вот шагом марш, то о приходе западных, несмотря на все эти разговоры о трамповской оттепели, он говорит уклончиво. При этом в Москве в это время на съезде промышленников и предпринимателей вице-премьер, первый вице-премьер Мантуров выражал прямую озабоченность тем, что они сейчас придут, вернутся.
Денис Валентинович вошел в здание, Денис Валентинович идет по коридору, Денис Валентинович вошел в зал, и Денис Валентинович вышел за трибуну.
Ну вот он не выразил, это Шохин выражает озабоченность тем, что идет по залу Денис Валентинович Мантуров. Нет, но я хотела, чтобы мы услышали, как Мантуров говорит, что нельзя табуировать возможность возвращения западных компаний, но нужно определить ниши, в которых их можно пускать, а можно и не пускать. При этом после него выступал Владимир Путин, который четко сказал, что существуют списки у него в голове, по крайней мере, точно, компаний, которые вернутся и которые вернутся с большими ограничениями, если вообще их туда пустят в Россию.
Но были и другие компании, которые демонстративно хлопнули дверью, захотели продать свой российский сегмент. Кстати, зачастую с большим дисконтом, и так и поступили. Либо, того хуже, начали саботировать деятельность, и тем самым поставили в уязвимое положение целые коллективы своих российских клиентов, поставщиков, подрядчиков. Кстати, эти компании нам хорошо известны. В них мы были вынуждены ввести временное управление. Понимаю, что некоторые западные собственники были напуганы, не нашли сил перечить своим политическим властям. Именно этим объясняется их поведение. Но на случай, когда ветер поменялся, они все же оставили для себя лазейку. Сохранили право выкупить бизнес обратно, предусмотрели опцион. Я прошу правительства внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги.
Итак, с нами на связи Денис Косенчук. Денис, здравствуйте. Денис – экономический редактор издания «The Bell». Денис, расшифруйте, пожалуйста, кого он имеет в виду, кто эти супостаты?
Да, здравствуйте. Во-первых, мне очень интересно, откуда у Владимира Путина список каких-то мифических зарубежных компаний, которые вот уже собираются возвращаться на российский рынок, как будто их тут ждут с такими прямо распростерстыми объятиями, потому что по большей степени в публичном поле сейчас западные компании, они как бы не собираются на самом-то деле возвращаться в Россию. Там, например, для нашей эксклюзивной заметки мы опрашивали там, послали письма, запросы более 60 зарубежным компаниям, которые входят в топ по выручке на российском рынке по подсчетам Киевской школы экономики, те, которые завершили уже с российского рынка. И мы не получили ни одного ответа, который прямо бы говорил, что да, мы там рассматриваем планы, мы думаем вернуться, ничего подобного. Можно, конечно, допустить, что те компании, которые не отвечают, действительно думают о возвращении, но мне кажется, пока в публичном поле нет даже разговоров, даже намеков о том, что там, не знаю, компания Apple или Microsoft или Starbucks действительно захотят вернуться на российский рынок, ну, об этом говорить все же преждевременно. Конечно, все-таки российские власти, тоже интересный момент, российские власти теперь публично говорят, что зарубежным компаниям, если те захотят вернуться на российский рынок, в каких-то сферах им будут не рады, когда началось потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, когда прошел первый официальный саммит за долгие годы в Саудовской Аравии. Только некоторые производители выражали опасения, что вот сейчас к нам придут зарубежные компании, а только мы успели занять все их ниши, которые они оставили после начала войны в 2022 году. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Например, это индустрия прохладительных напитков. По-моему, по последнему отчету у Нильсона отечественные производители закрывают сейчас чуть ли не 85% всей этой ниши. И вот если там вернутся условные производители Coca-Cola, официальный вопрос, как вот производители черноголовки будут существовать вместе с таким огромным гигантом. Поэтому тут это, конечно, мне кажется, большой очень барьер. Никто, я думаю, не будет рад из тех российских компаний, которые смогли увеличить свои выручки просто в разы на фоне опустевших ниш. Я не думаю, что кто-то из них будет рад возвращению западных компаний. И российские власти это прекрасно понимают, потому что тут проще руководствоваться пассажем. Давайте мы будем дальше развивать нашу программу импортозамещения, которую мы еще там стартовали в 2014 году, но которая привела к достаточно ограниченным, по мнению многих экономистов, результатам. Но вот у нас будет зато все свое, все натуральное.
Спасибо, Денис. Вот я еще хочу сказать, что очень много, вы помните, все, конечно, слухов было пущено о том, что просятся назад стучаться эти бренды, которые знает каждая женщина, Zara, H&M и так далее. Но что-то они до сих пор не постучались. Мы пошли в Москве по этим магазинам, которые были заняты другими магазинами, и хотим вам показать, как все это выглядит сейчас.
На этих кадрах вы видите угол Тверской улицы и Пушкинской площади. В довоенные годы здесь красовалась вывеска, возможно, главного масс-маркет-шопа шведской компании H&M. Теперь тут российская «Глория Джинс». Интерьер изменился мало. Пуфики, зеркала, искусственный мрамор. Только вместо языков недружественных стран на принтах красуется кириллица. На футболке надпись. Просто нет времени даже на то, чтобы посмеяться. Могли бы написать по-другому. Не время для шуток. Переместимся на улицу Кузнецкий мост. Здесь раньше был бутик «Зары». Теперь отечественный «Зара-заменитель» «МААК». И вновь довоенные интерьеры. И кажется, что базовые вещи «Зары» тоже, только под другим брендом. А теперь мы в крупнейшем ТРЦ Москвы, авиапарке, на станции метро ЦСКА. Вместо привычного «Юникло» здесь просто одежда. Название отважно пишут по-английски «Just Clothes». Буквально оно так и переводится – просто одежда. Цены во всех магазинах примерно на одном уровне, но даже столь невысокие цены не привлекают покупателей. Во всех магазинах, где мы побывали, пустота, которую так и не смогли заполнить с уходом популярных брендов из России.
С нами на связи блогер, экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот вы думаете, это хорошие или плохие компании списка Путина? Вот эти Zara, Uniqlo, это они с какой репутацией в его глазах?
Я думаю, что в меньшей степени, конечно, Путина волнуют Zara и Uniqlo. То есть они, конечно, понимают, что для них главная задача – это удержать нефтянку, газ, металлургию, лес, производство удобрений, сельское хозяйство, там, финансовый сектор. То есть, в принципе, куда они и так не стремились даже до войны пускать серьезно каких-то крупных инвесторов из Америки, Европы, Франции. Поэтому Zara и Uniqlo, как бы, у них и не было в России фабрики, они просто привозили уже готовые товарные запасы, готовую продукцию, произведенную во Вьетнаме, в Бангладеше, в Турции, в Китае, ее здесь реализовывали в России. То есть вот в таком виде бизнес, я думаю, европейский, американский может рассмотреть возвращение в Россию, когда купи-продай. То есть покупаешь дешево, везешь, под низкие пошлины продаешь, реализуешь. Да? И для Путина в этом есть определенный смысл, потому что нужно как-то насыщать товарной массой внутренний рынок, потому что российские производители одежды банкротятся, закрываются. «Глория Джин» закрыла уже 2 либо 3 фабрики в Краснодарском крае, в Ростовской области. Там еще 2 завода, 2 других бренда объявили о переносе производства в Вьетнам, в Таиланд и в Китай, потому что они не могут конкурировать с ВПК. Туда массово люди идут либо на войну, либо на фронт, либо шить одежду для военных, ну, либо по контракту. Поэтому в таком виде привезти и продать, чтобы хоть как-то сбить инфляцию, чтобы товарная масса увеличилась, и она хоть как-то покрывала тот объем напечатанных десятков триллионов рублей, которые пошли на финансирование войны, ВПК, контрактников, и создают платежеспособный спрос, не покрытый товарами. Вот это может произойти, но это не имеет никакого отношения к какому-то созданию реальных рабочих мест, технологической кооперации, развитию глубокой переработки сырья. То есть в эту историю, во-первых, и не хотят пускать, потому что российские власти понимают, что у них есть свои олигархи домашние, которые хотят тоже на самом деле поживиться, и сохранение контроля над недрами – это инструмент удержания власти, прежде всего, политический аспект. Вот. И в этом плане и европейские, американские компании, во-первых, никто не заявил, что хочет куда-то идти, во-вторых, они понимают, что такие капиталоемкие, объемные инвестиции на десятки миллиардов долларов – это сложные инвестиции на десятилетия, даже не на годы. То есть там 3-5 лет – это какое-то строительство производства, каких-то facilities, там геологоразведки, строительство заводов и еще десятилетия окупаемости. Конечно, никто не будет закладываться, что через 2-3-5 лет снова не произойдет какой-нибудь экспроприации собственности в России иностранной. Поэтому нет, это не серьезный разговор, и я в это особо, честно говоря, не вижу таких перспектив. Там другое дело было интересно, что вот на этом форуме РСПП, где куда Путин приехал сегодня к олигархам, там Путин уверял олигархов, чтобы они не боялись, что нет, не пустят уже в занятые ниши иностранных инвесторов, что мы даем приоритет российским производителям, будем помогать из бюджета, налоги там и прочее. Но когда бизнес попросил реальной финансовой поддержки, а все больше отраслей экономики терпят бедствия и находятся в стагфляции, в рецессии, все, что не связано с войной, с ВПК, то выступил Силуанов и дал отлуп как раз-таки Шохину, доверенному лицу Путина, главе РСПП, и сказал, что что вы тут нам жалуетесь на высокую ключевую ставку 21-ю, что у вас кредиты по 30% ставки, вы не можете инвестировать, там, значит, оборотный капитал пополнять. Давайте, говорит, экономьте, занимайтесь секвестром. Говорит, мы же секвестируем, вон там расходы на образование, здравоохранение, ЖКХ, экономику сократили, потому что уже там 13,5 триллионов рублей, каждый третий рубль бюджета идет на армию силовиков, да, на военный комплекс. Ну, вы, соответственно, тоже бизнес давайте ужимайтесь там, значит, экономьте как-нибудь. Вот это показательно, что реально денег, конечно, нет, и, скорее всего, будут поднимать налоги.
Спасибо, Владислав. И, ну, в общем, мы поняли из того, что объяснили нам наши эксперты, что бизнес создает не бизнес, а Владимир Путин создает некие ниши, куда можно отправить тех, кто вернется, суды для них устроит и комиссии, такие фильтрационные комиссии, впускать его назад или нет. А сами-то они пока не изъявляют желания. То есть для них много чего приготовлено, всякого рода экзаменационного, но они пока не спешат. Что же касается санкций. Сам Владимир Путин насчитал их 26 тысяч с хвостиком на этом мероприятии. При этом он говорит, всегда он говорит одно и то же, что санкции – это благо для России. Но обратите внимание, как расходятся интересы или представления о жизни Владимира Путина и предпринимателей. Он говорит, это все благо для России. Все эти санкции только чтобы в палки в колеса нам ставить. Так он и говорит, палки в колеса вставить, но мы развиваемся как раз благодаря этим санкциям. Но депутат и бизнесмен, и главный по гандболу в России по фамилии Шишкарев, наоборот, предлагает создавать бюро по обходу санкций.
Не знаю, уместно ли говорить так громко и открыто. Я бы хотел, чтобы Александр Николаевич в рамках РСПП вместе с правительством Российской Федерации мы попробовали организовать такой закрытый, можно сказать, скорее экспертный и консультационный орган. Я его назвал «Бюро добрых услуг по преодолению санкционных ограничений». Нам нужно обмениваться практиками, нужно обмениваться теми возможностями, которые есть у каждого из нас. Мы какие-то уникальные технологии, схемы придумаем для того, чтобы ну, не обходить санкции, скажем так, а работать в режиме санкций. Мне кажется, уместно эти практики делать доступным для большего количества людей, сидящих в этом зале. Такая работа была бы крайне полезна. Мы хотим участвовать в ней и готовы тоже предложить свои достаточно оригинальные схемы.
Спасибо, Сергей большое. Николаевич. Но имейте в виду, что те, кто преодолел санкционные ограничения, есть среди членов РСПП и такие, они за это дело платили. Им делиться, наверное, не захочется. Да, какой-то механизм
со своими финансового
участия должен. То есть в этот клуб надо принимать со взносом.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали экономический редактор издания ДБЛ Денис Косянчук, экономист и блогер Владислав Жуковский и политик Рифат Чубаров. Вела программу Елена Рыковцева.